Сына и Святаго Духа. Сегодня мы воспоминаем с вами исцеление слепого. Сегодняшний воскресный день так и именуется «Неделей о слепом». Был некто слепорожденный, который никогда не видел солнечного света, и Господь умилосердился над этим человеком. Долгие годы он сидел у разных мест, у храма, там, где было многолюдно, и все знали этого человека. Однажды мимо него проходил Господь со своими учениками, и апостолы его просили, кто согрешил, он или его родители. «Никто не согрешил», — ответил Спаситель, — «но все это к славе Божией». И, плюнув на землю, он сотворил брение, помазал очи слепому и повелел ему пойти умыться. После этого человек прозрел. Когда произошло это величайшее чудо, то была великая распря о Спасителе в иудейском народе. Поскольку это произошло в субботу, как и многие другие исцеления, неразумные ревнители закона, люди, которые не понимали, в чем сущность веры, люди, которые все сводили к обрядам, не понимая их смысла, стали обвинять Спасителя, что он от дьявола, ибо он нарушает субботу, поэтому творимые им чудеса совершаются силою бесовской. Иные же, напротив, говорили, что разве может человек совершать такие величайшие чудеса, если не будет на нем особого Божия благоволения. Спросили и прозревшего, причем его привели в Синедрион, и вожди народа израильского долго вопрошали прозревшего, кто и как тебя исцелил. Но на все объяснения, которые вопрошающие так и не могли понять, исцеленный говорил, что его исцелил Иисус, и он является великим праведником. На что нечестивые фарисеи, преисполняясь зависти, злобы, отвечали: «Ты ученик этого человека, а мы ученики Моисея, прославь Бога и похули того, кто тебя исцелил». На что поражением исцеленный отвечал: «Разве может Господь послушать того, кто исцелил слепорожденного, если он не будет ходить перед ним, если он не будет исполнять его волю и не будет богопочитателем?» Еще больше придя в неистовство, вожди израильские прогнали слепорожденного, сказав, что он весь родился во грехах, и он является человеком нечестивым и не имеет права их учить. Здесь множество смыслов, дорогие братья и сестры, открывается перед нами. Множество заблуждений современных людей и прошлых людей, заблуждающихся в истине, обличаются. Во-первых, обличается безумие, неверие и духовная слепота тех, кто не может разуметь истину. Слепорожденный оказался духовно более зрячим, чем люди, которые, казалось бы, и родились здоровыми, и по своему служению должны были бы различать истину и зло. Вожди народа израильского, первосвященники, все, кто ненавидел Христа, оказались слепы. Они оказались неспособны увидеть то, что увидел простой слепец, которого исцелил Господь. Простые слова, которые он сказал в ответ безумным иудеям, неверующим во Христа, являются им обличением. Разве может кто-то, если он не является богопочитателем, отверзти очи слепому? Это не было слышно никогда среди людей, чтобы произошло такое великое чудо. Казалось бы, фарисеи, все книжники, старейшины израильские должны были бы покаяться, оплакать свои беззакония и стать учениками Христа. Как часто нас, верующих людей, современные слепцы, люди далекие от веры, вопрошают о разных вопросах и заставляют нас любой ценой доказать, что Бог есть. Они говорят, что если бы они увидели какое-то чудо, которое было бы явлено им, они бы обязательно стали верующими. Множество евангельских примеров, в том числе и сегодняшнее чудо исцеления слепого, полностью опровергает такое заблуждение. Не вразумились бы, даже если бы увидели чудо. А разве сейчас мало чудес? Чудо схождения благодатного огня, множество других вещей, которые не вразумляют атеистов. Многие люди остаются в неверии совсем не потому, что им не представлены яркие доказательства, и не потому, что они не стали свидетелями многих чудес, а потому, что им так духовно удобно. Бог им не нужен, Бог им мешает жить. Бог, Он как бы полностью разрушает всю нашу греховную жизнь. Это осознают люди, далекие от Христа. И поэтому они не хотят отрекаться от своей злой жизни, от своих столь возлюбленных им грехов и страстей. И поэтому они придумывают даже не сами, а совместно с дьяволом, который внушает им неправильные мысли, помыслы на языке аскетики. Придумывают разные отговорки, только бы не стать верующими. Верующий человек – это тот, кто не просто признает факт существования Бога, а тот, кто идет на подвиг, порой подвиг исповедничества. Вот и слепорожденный, которого изгнали из Синедриона, он тоже исповедовал Христа. Казалось бы, он должен был бы порадоваться, что его исцелил Господь, согласиться и с теми, кто заставил Христа похулить, и жить себе спокойно и прекрасно, и ни с кем не конфликтовать. Но вера и чувство благодарности не позволяло ему похулить Бога в угоду фарисеям, первосвященникам и всем ненавистникам Христа. Он ни во что вменил славу человеческую, мнение людей о себе, потому что он познал то, что многие другие не познали. Он пережил чувство единения с Богом. И это чувство и давало ему силы противостоять всем нападкам. После того, как он был изгнан из Синедриона, Господь нашел этого слепорожденного и спросил его: «Знаешь ли ты, кто исцелил тебя?» И он, слепорожденный, после всех необходимых духовных уверений, исповедовал Иисуса из Назарета истинным Богом. То есть он стал настоящим христианином. Многое и другого открывается нам в этом евангельском повествовании. Например, это уже другая тема, потому что любое евангельское повествование – оно наполнено всегда множеством разных тем, разных идей и образов. Очень часто нас, православных людей, сектанты, обвиняют в том, что у нас очень много обрядов, что спастись можно только верой, а у нас так много обрядов, различных чинопоследований, наше богослужение, оно преизобилует этим. А Бог, Он просто приемлет веру человека, и не нужны никакие внешние проявления этой веры. Раз это так, тогда возникает вопрос: для того, чтобы исцелить слепого, зачем Господь плюнул на землю, сотворил брение, помазал очи слепому и повелел ему идти умыться в купели? Зачем все эти сложности, все эти обрядовые нагромождения? Ведь Бог, как всемогущий Творец, мог и так просто одним словом, даже не прикасаясь руками, одной мыслью исцелить человека от любой болезни и даже воскресить мертвого. Для Бога нет ничего невозможного. А здесь плюновение, брение, последующее омовение и, наконец, исцеление. Господь указывает нам на то, что у человека есть и душа, и тело, и они тесным образом взаимосвязаны. Если отменить все обряды, все священные действия, все, что мы видим в богослужении, тогда потеряет и наше тело, и наша душа. Тогда у нас не будет ни внешних проявлений веры. Все это было нужно не для Христа, а для укрепления веры нас, немощных людей, живущих во плоти. Это не понимают протестанты, сектанты, у которых богослужение у Бога. И вообще, существует ли оно у них? Оно искажено, от него почти ничего не осталось. Там нет ни обрядов, ни правильного понимания таинств, почти нет ничего, кроме гитарного пения, желания помогать ближним. Это все есть, социальная помощь. Но о них хочется спросить, прежде чем исцелять кого-то, исцелитесь сами. Если человек не понимает, в чем сущность веры, как он может другим принести эту веру? А благотворительностью можно заниматься и не будучи верующим. Это не является принадлежностью веры. Благотворительность не равно вера. Это необходимые условия веры, но это не самая сущность нашей веры. Сущность веры в том, чтобы быть похожим на Христа. А Христос, Он не просто занимался благотворительностью. Это не понимают сектанты. Он полностью преображал душу человека. Вот человек тщеславный, Господь прикасается к своей благодати, и человек перестает быть тщеславным. Когда я просто занимаюсь благотворительностью, подобно баптистам и иеговистам и так далее, хотя, конечно, их такая деятельность, она тоже сильно преувеличена, то я могу оставаться при этом и тщеславным, и раздражительным, и завистливым, и унылым, и кем угодно. Мои страсти остаются вместе со мной. Вот и все. Поэтому духовная жизнь – это больше, чем просто доброе дело, сделанное для кого-то. Добрые дела тоже нужно уметь правильно делать, совершать их так, чтобы исцелялись мои страсти. Вот, к сожалению, многие этого не понимают. Многие вообще не понимают сущности христианской веры, сводя все просто к добрым делам. Добрым можно быть и буддистом, и кришнаитом, и мусульманином, и коммунистом, и безбожником, и вообще кем угодно. Вопрос, а есть ли особое понимание христианской доброты? Чем понимание доброты в христианстве отличается от других религий и даже нерелигиозного сознания? Вот в чем вопрос. Мы сейчас не будем его подробно раскрывать, чтобы не сильно устали. Поэтому христианство – это величайшая тайна, где все принципиально важно. И молитва, и само вероучение, и вера, как нечто невидимое, и обряды, как реальные, видимые, осязаемые действия, необходимые для укрепления веры, для того, чтобы человек пришел в правильное духовное состояние. Обряды нельзя отменить. Это противоречит самой человеческой природе. Например, встретились мать и сын. Они давно не видели друг друга. Ну и пусть себе любят в душе друг друга. Не обнимаются, ни за стол не сядят, не спросят ничего друг у друга. А зачем? Они же так знают, что они любят друг друга. А эти внешние вещи, обнимание, там еще что-то, это же не важно, правильно? Нет, неправильно. Если мы не проявляем никак своей любви, если она не имеет внешних выражений, то любовь, она угасает. Если цветы не полить, вот у нас на приходе их редко кто поливает, кроме там двух человек, то, конечно, цветы, они завянут, засохнут. Вот так и без обрядов засыхает наша вера. Господь для укрепления нашей веры все это благословляет. Если бы мы внимательно читали Священное Писание, то нам бы открывалось много важнейших смыслов, и наша жизнь была бы совершенно другой. Дай Господи, чтобы по благодати мы могли бы разуметь Священное Писание, делать из него правильные выводы и, самое главное, выполнять в нашей обычной повседневной жизни. Господь не ожидает от нас каких-то величайших подвигов. Он ожидает от нас вполне посильного добра, такого, которого мы можем выполнить сейчас, в этот день, в эту минуту. Великие могут творить великое добро. Мы с вами, как люди послабее, попроще, можем творить малое добро, но и оно имеет принципиально важное значение. Пусть Господь благословит всех нас. Сегодня на белорусской земле особый день. Мы празднуем память преподобной Ефросинии и Гюмнии Полоцкой. Мощи ее, частицы ее мощей находятся в нашем храме, и мы имеем возможность прикладываться к этой частичке, прося у преподобной многих и богатых милостей. Однажды я слышал один разговор, преподаватель высшего учебного заведения, православный человек, верующая, сетовала на то, что одна ее коллега, преподаватель высшего учебного заведения, говорит: «Ну, поручили мне написать доклад о Ефросинии Полоцкой. Ну, что я могу написать? Что она такого сделала?» И переживала по этому поводу, сетовала и даже так, может быть, с некоторым раздражением. Что можно сказать? Бедная преподаватель, подобно слепой, не видит великой пользы, которую принесла преподобная нашему народу. Да, она не создавала гидроэлектростанции, она не работала на асфальтоукладчике, она не являлась причиной роста ВВП нашей страны. Потому что многие люди под пользой, когда говорят, тот-то принес пользу, понимают пользу, в первую очередь, материальную. Духовная же польза абсолютно ускользает от нашего понимания. В годы советского безбожия в наш народ, наше сознание все время вбивалась одна и та же мысль. Работают только рабочие и крестьяне. Кто бегает с серпом и молотом, это труд. Все остальное это практически не труд. Ну, что там какие-то учителя, учителя еще как-то были в почете. А так, если вы не махаете киркой, лопатой, все это не труд. Странное очень представление о труде. Можно, например, скажем, врачу провести к психологу, он что-то как будто никого и не лечит. Да, много разных бесед, если хороший психолог, то он так устанет, что лучше бы ему вагон разгрузить. Потому что духовный труд, психологический труд, он может быть тяжелее даже физического труда. И даже в ряде случаев важнее. В чем подвиг преподобной Ефросинии, игумении Полоцкой? Любой народ может существовать в протяжении веков, в рамках истории, длительное время, если у этого народа есть какие-то духовные ценности, превышающие сиюминутные экономические задачи. Если у народа есть точное понимание того, что счастье – это не просто наесться, напиться, хорошо одеться и жить в комфорте. Счастье, оно связано с вечностью. Оно связано не с землей, а с небом. И для этого нам нужны нравственные ориентиры. Такие люди, которые умеют так жить, которые своей молитвой, своей добротою, своей святостью преображают характер народа. Если бы не было преподобной Ефросинии, если бы не было других святых, кем бы мы были? Мы бы были зверьем, которое только ест, пьет, причем нередко ест себе подобных, достигали бы цели любой ценой. Так уже было в истории. Народы, которые отрекались от веры, недолго стояли такие народы. Народы, которые вытирали ноги, от нравственные духовные заповеди исчезали. Вот сейчас ряд светских даже историков, может быть, даже и неверующих, или, может быть, только идущих к вере, утверждает, что западным цивилизациям осталось немного. Это простой математический подсчет, просто исторические наблюдения. Всегда, во все эпохи, когда какой-то народ скатывался к тяжелым плотским грехам, блуду, прочим извращениям, такая цивилизация существовала недолго. Можно вспомнить древние Содом и Гоморру, можно вспомнить Рим древний и другие народы. Все это заканчивалось быстро, и заканчивалось это всегда неизменно катастрофой. Исключений история не знает, но существуют исторические законы. Вот историки это просто подметили, чисто математически это просчитали. Так вот, такие как преподобные Фросиния, они удерживают нас от того, чтобы скатиться в духовную бездну, чтобы скатиться в пропасть, чтобы мы перестали быть обществом потребления. Это мы только потребляем, никому ничего не отдавая. Это путь в никуда. Это намного важнее, чем просто строить дороги, водопровод, повышать уровень благосостояния. Это тоже важно. Никто не говорит, что это не нужно делать. Но это нужно делать с точным осознанием того, что это является вершиной человеческой жизни. Человек – это не просто талантливый асфальтоукладчик, это не просто строитель. Строят и муравьи, и пчелы, и Бог знает еще кто что строит. И насекомые, и животные на своем уровне что-то созидают. Поэтому человек, он должен созидать не только видимые материальные вещи. Он должен в первую очередь созидать нематериальный духовный мир, мир духовных ценностей, духовных ориентиров. Что можно предложить молодым людям, если таких ценностей нет? Ну, построим мы дороги, еще что-то, и дальше что? Ну, старые-то плохо построили, там еще лучше. Вот, и так далее. Поэтому такие святые, как наши белорусские святые, как вообще все святые, которые когда-либо жили, они дают нам возможность соединиться с Богом. Господь посылает им нас как пример, пример для подражания. Он посылает нам их как молитвенников, которые укрепляют нас в непростое духовное время. Я сердечно всех поздравляю с праздником и желаю всем помощи Божией, молитвами преподобной Фросинии, игумении Полоцкой. Христос воскресе!